Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
Сегодня в выпуске. Путинская клептократия. Кто владеет Россией? Гость «Американского часа», автор книги, профессор Карен Давиша. Письма Элия Казана. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Улица Довлатова в Квинсе. Фестиваль научно-фантастического кино в Линкольн-центре. Что надо экранизировать? В сентябре в Америке выходит книга известного политолога, специалиста по России, профессора Карен Давиша. Название книги такое: «Путинская клептократия. Кто владеет Россией?». В книге разбирается, как Путин пришел к власти, кто из его коллег из Ленинградского и Дрезденского КГБ, которых он привел с собой в Кремль, имели связи с организованной преступностью, каким образом они сколотили свои многомиллиардные состояния и как выглядят их планы реставрации Великой России. Престижное британское издательство Cambridge University Press, заключившее с автором договор на путинскую клептократию и выпустившее до того несколько ее научных трудов, после целого года сомнений и колебаний испугалось иска со стороны России за публикацию такого исследования и расторгло контракт с профессором Давиша, нисколько при этом не сомневаясь в научной добросовестности автора. Не менее престижное американское издательство Simon & Schuster оказалось смелее. Да и законы, охраняющие писателей от обвинений в клевете, в Соединенных Штатах построже, чем в Британии. Карен Давиша сегодня в гостях у «Американского часа». С ней беседует Евгений Аронов.
Последняя книга Карен Давиша – большой и обстоятельный труд, посвященный тому, как Путин со товарищи еще до того, как возглавит страну, наживал капитал благодаря своему пребыванию во власти. Автор подробно документирует историю основания Банка России, находящегося ныне под американскими санкциями, зарождение и взлет кооператива «Озеро», часть пайщиков которого тоже попала под визово-финансовые репрессалии Запада, связи Путина с компанией «Петромет», строительство его дворца под Сочи. Давиша много лет скрупулезно изучал финансовые операции КГБ и деятельность различных российских ОПГ. Как те, так и другие, порой совместно, порой порознь, сбывали госактивы и тайно выводили огромные деньги за рубеж. Она имела доступ к архивам Штази, беседовала с осведомленными лицами в России, опрашивала журналистов, мастеров жанра расследований в США, Британии, Германии, Финляндии, Франции, Италии, общалась с западными дипломатами, работавшими в Москве. Часть того, о чем она повествует, была изложена еще российскими журналистами, пока отечественная пресса оставалась относительно свободной. Жизнь ряда этих людей оборвалась в связи с выполнением профессионального долга. Результаты их расследования не найдешь в российских библиотеках, они также почти полностью удалены из интернета, замечает Давиша, но что-то все равно остается. Беседу с автором путинской клептократии я начал с вопроса совершенно неоригинального. Есть ли у нее какое-то представление о величине личного состояния Путина?
Уверена, что этот вопрос мне после выхода книги зададут не один раз. Я им углубленно не занималась, но привожу в книге ряд, так сказать, оценочных суждений. У правительства США, я уверена, есть на этот счет определенные сведения. И я считаю, что Белому дому следует поделиться ими с народом. Могу, впрочем, рассказать вам вот что. Весной, после введения первого пакета санкций в отношении высокопоставленных российских чиновников в столичном издании Washington Free Beacon, появилась статья, базирующаяся, вне всякого сомнения, на информации источников компетентных органов, в которой отмечалось, что личное состояние Путина измеряется 28 миллиардами долларов. Я упоминаю в книге и альтернативные цифры, которые я слышала несколько лет назад – 40 миллиардов или 45 миллиардов. Ни одна из этих цифр не противоречит результатам моих собственных изысканий. Любопытно, что эта статья Washington Free Beacon содержит также детальные сведения о крупных блоках акций, принадлежащих Путину в различных предприятиях, таких как «Сургутнефтегаз», «Газпром» и нефтетрейдерская фирма Тимченко под названием «Гунвар Групп».
А что по поводу информации, периодически появляющейся в американской периодике, о том, что у спецслужб США есть реальный компромат на Путина, но они предпочитают не обнародовать его, а только тайно давить на российского президента, грозя ему разоблачениями в случае совсем уж неприемлемого поведения внутри страны или за рубежом? Рискуя показаться излишне наивным, неужели в наш политкорректный век американские спецслужбы способны действовать столь грубо и прямолинейно?
А что, собственно говоря, вы видите в этом такое уж грубое и прямолинейное? Шантаж — это отнюдь не прерогатива шпионских романов. История советско-американского противостояния на всем протяжении Холодной войны изобилует подобными историями. Только при Горбачеве эта невидимая подводная часть отношений чуть-чуть уменьшилась. Ну а при Путине все вернулось на круги своя. Посмотрите, как он пришел к власти, каких людей он с собой привел. Это все люди, замаранные малоприглядными делами. Коррупция самых разных видов и мастей есть неотъемлемая часть российского режима, режима авторитарно-экспансионистского. И что могут США, Англия, Германия, другие страны ему противопоставить? Пока что только игру на человеческих слабостях путинских клевретов, предпочитающих держать свои активы за рубежом. Это основа так называемой «мягкой силы Запада».
Но мягко ее можно назвать, наверное, только с очень большой натяжкой.
If you think about the traditional American love for military responses.
А какая альтернатива? Военная сила, которой США имеют историческое обыкновение злоупотреблять. С ядерной державой это, как вы понимаете, не проходит. Так что тогда? Вообще бездействовать, когда эта сверхдержава совершенно незаконно аннексирует часть территории суверенного государства? К счастью, в распоряжении администрации Обамы был другой вариант. Личностям, прагматичным в окружении Путина, инструментарий санкций, применяемый Западом, должен быть хорошо понятен. Он может им не нравиться, но он и не должен их удивлять.
Сведения о коррупции несопоставимо меньшего масштаба, вы наверняка согласитесь, легко прикончили бы политическую карьеру любого государственного деятеля на Западе. Почему этого не происходит в России? Ведь информация об аферах подполковника КГБ СССР тянется за ним длинным шлейфом с петербургских дней. О них в свое время много писали. Откуда у Путина этот иммунитет? И откуда у россиян такое безразличие к феномену использования чиновниками служебного положения в целях личного обогащения?
Ну, скажем так, режим контролирует средства информации. Одного этого достаточно для приобретения иммунитета. Тут нам даже не нужны спекулятивные экскурсы в национальный менталитет россиян. Режим, контролируя СМИ, энергично насаждает в сознании населения дух обожания верховной власти, вытравливая критическое отношение к коррупции. Пресса выставляла Путина в различных ипостасях. Моложавый, симпатичный, физически сильный, прямодушный. На челе непогрешимого языческого божества никто не должен был разглядеть и малейшего следа стяжательства. СМИ во имя пресловутой и во многом мнимой стабильности, ну, ни о какой другой идеологии речь до поры до времени не шла, предлагали людям закрыть глаза на алчность высокопоставленных чиновников. Вспомним 2000 год. Не успела отгреметь первая президентская инаугурация Путина, как офис независимого холдинга «Медиамост» посетила опергруппа. Это были не интеллигентного вида судебные приставы, а малообходительные люди атлетического телосложения в балаклавах и во всем черном, которые вломились в помещение через разбитые ими же окна. Цель этой драматической режиссуры состояла в следующем. Не оставить ни у кого никаких сомнений в том, как новая власть собирается взаимодействовать с оппозиционно настроенными журналистами. Это произошло всего спустя 3 дня после инаугурации. Представляете, как же долго должен был вынашиваться план этой акции? Большая часть моей книги как раз и посвящена тому, как Путин и компания разрабатывали детали задуманного ими авторитарного правления.
Как бы вы определили главный тезис своего исследования?
Главный тезис исследования такой. Показать, что путинский режим выстроен сравнительно многочисленным классом людей, которых связывают давние личные деловые отношения, взаимная порука, а также большая материальная выгода, извлекаемая из общих деловых интересов. Эти люди помнили, как их коллеги из госбезопасности и партаппарата в странах социалистического блока, потеряв власть, в одночасье утратили и все свои колоссальные льготы, все активы, не позаботившись о том, чтобы заблаговременно свести их в иностранные банки подальше от взоров завистливых и неблагодарных соотечественников. Так что путинские люди шли во власть именно как класс, ради того, чтобы облечь свои корысти в руководящий принцип государственной политики.
Российские правители всегда считали страну своей вотчиной и не видели ничего предосудительного в том, чтобы распоряжаться всеми ее ресурсами, людскими и материальными, как собственными. Что уникального в этом смысле вы обнаружили в путинском режиме?
Никогда прежде в истории России не было такого, чтобы 110 человек владели 35% всех национальных богатств страны. Ни при царях, ни при коммунистах. В контексте мировой истории это явление беспрецедентно. Как следует из доклада, представленного в прошлом году аналитиками Credit Suisse, изучавшими феномен материального неравенства, сумма имущества, которым владеет среднестатистический житель Индии, составляет чуть более $1000. В России эта цифра едва превышает $900. Ни в одной более или менее экономически развитой стране нет такой пропасти между бедными и богатыми, как в России. Огромной стране с 11 временными поясами. О, Карибские острова, на каждом из которых есть по приезжему миллиардеру, не в счет. Ни один авторитарный режим, ни итальянский при Муссолини, ни гитлеровский, ни португальский во время Салазара или испанский при Франко не знали такой коррупции, как путинский. Не говоря уже о разгуле оргпреступности, в которой путинцы не видят угрозу своей власти. Скорее даже наоборот, в отличие от Муссолини, который боролся с мафией, как с конкурентом, оспарившим у него лояльность части населения. Замечу, что режим Пиночета в Чили, которому путинцы поначалу как будто пытались подражать, они не поняли вовсе. Если Россия под их началом двигалась от демократии к авторитаризму, последовательно уничтожая одно за другим демократические завоевания, то Пиночет двигал страну стратегически в противоположном направлении, от авторитаризма к свободе, постепенно создавая предпосылки для реставрации демократии. Он думал о развитии и сохранял зачатки гражданского общества. Путинцам не нужно развитие, не нужно Сколково, потенциально рассадник диссидентства. Им нужна сырьевая экономика, из которой они могут выкачивать доллары и складировать их за границей. Им не нужно гражданское общество, ибо оно есть только носитель вируса оранжевой революции. Правильно?
What? I could have been a surgeon. I like taking things apart. I could have been a lawyer, but I just had too much heart.
I could have been in politics, 'cause I've always been a big spender.
And me, I could have been a contender.
Some say that pirates steal and should be feared and hated. I say we're victims of bad press. It's all exaggerated. We'd never stab you in the back. We'd never lie or cheat. We're just about the nicest guys you ever want to meet.
Напомню, книга Карен Давиша «Путинская клептократия. Кто владеет Россией?» поступит в продажу в Америке в конце сентября. Мы вернемся к разговору с автором в ближайших выпусках «Американского часа».
На волнах